Фридрих Энгельс. Маркс и Neue Rheinische Zeitung. 1848-1849 годы. Сочинение. Том 21. Страницы с 14 по 22. Статья «Маркс и Neue Rheinische Zeitung» была написана Энгельсом для газеты «Социал-демократ» к первой годовщине со дня смерти Карла Маркса. Страница 14. Когда разразилась февральская революция, немецкая коммунистическая партия, как мы ее называли, состояла лишь из немногочисленного ядра, из союза коммунистов, организованного как тайное пропагандистское общество. Союз был тайным только потому, что в то время в Германии не существовало свободы союзов и собраний. Помимо рабочих обществ за границей, среди которых союз вербовал своих членов, у него было около 30 общин или секций в самой Германии, и кроме того были отдельные члены во многих местах. Но у этого незначительного боевого отряда был в лице Маркса первоклассный вождь, вождь, которому все охотно подчинялись, и была благодаря ему принципиальная и тактическая программа, сохраняющая все свое значение и теперь коммунистический манифест. Здесь нас интересует в первую очередь тактическая часть программы. Общие положения ее были следующие. Коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим рабочим партиям. У них нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом. Они не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели бы подогнать пролетарское движение. Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, не зависящие от национальности интересы всего пролетариата. С другой стороны, тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с буржуазией, они всегда являются представителями интересов движения в целом. Коммунисты, следовательно, на практике являются самой решительной, всегда побуждающей к движению вперед частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Маркс, Энгельс. Манифест коммунистической партии. Смотри настоящее издание, том 4, страницу 437. Страница 15. Относительно немецкой партии, в частности, говорилось. В Германии, поскольку буржуазия выступает революционно, коммунистическая партия борется вместе с ней против абсолютной монархии, феодальной земельной собственности и реакционного мещанства. Но ни на минуту не перестает она вырабатывать у рабочих, возможно, более ясное сознание враждебной противоположности между буржуазией и пролетариатом, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должно принести с собой господство буржуазии, как оружие против нее же самой, чтобы сейчас же после свержения реакционных классов в Германии началась борьба против самой буржуазии. На Германию коммунисты обращают главное свое внимание – потому что она находится накануне буржуазной революции и так далее. Манифест, глава 4. Смотри сочинение, том 4, страницу 459. Никогда еще ни одна тактическая программа не оправдывалась в такой мере, как эта. Выдвинутая накануне революция, она выдержала испытания этой революции. И с тех пор каждый раз, когда какая-нибудь рабочая партия отступала от нее, она расплачивалась за каждое отступление. И ныне, почти 40 лет спустя, она служит руководящей нитью для всех решительных и сознательных рабочих партий Европы, от Мадрида до Петербурга. Февральские события в Париже ускорили надвигавшуюся немецкую революцию и тем самым изменили ее характер. Вместо того, чтобы победить собственными силами, немецкая буржуазия победила, идя на буксире французской рабочей революции. Не успев еще окончательно справиться со своими старыми противниками, абсолютной монархией, феодальным землевладением, бюрократией, трусливым мещанством, она уже должна была повернуть фронт против нового врага, пролетариата. Но при этом тотчас же сказалось влияние очень отсталых по сравнению с Францией и Англией экономических условий и таких же отсталых вследствие этого классовых взаимоотношений в Германии. Страница 16. Немецкая буржуазия, только что начавшая создавать свою крупную промышленность, не имела ни силы, ни мужества для завоевания себе безусловного господства в государстве, ни насущной потребности в этом завоевании. Пролетариат, в такой же мере неразвитый, выросший в полном духовном порабощении, неорганизованный и даже еще не способный к самостоятельной организации, только смутно чувствовал глубокую противоположность своих интересов интересам буржуазии. Поэтому, хотя по существу он был грозным противником буржуазии, он, тем не менее, оставался ее политическим придатком. Напуганная не тем, чем немецкий пролетариат был, а тем, чем он грозил стать, и чем французский пролетариат уже был, буржуазия видела только одно спасение – в любом, даже самом трусливом компромиссе с монархией и дворянством. Пролетариат же, не сознавая еще своей собственной исторической роли, вынужден был на первых порах в подавляющей своей массе выполнять роль наиболее передового крайнего левого крыла буржуазии. Немецкие рабочие должны были прежде всего завоевать себе те права, которые были им необходимы для самостоятельной организации в классовую партию, свободу печати, союзов и собраний. Права, которые сама буржуазия обязана была завоевать в интересах своего собственного господства, но которые она из страха перед рабочими стала теперь у них оспаривать. 2-3 сотни разрозненных членов Союза затерялись в огромной массе, внезапно пришедшей в движение. Немецкий пролетариат появился поэтому на политической сцене сначала как самая крайняя демократическая партия. Это определяло наше знамя, когда мы приступили к основанию в Германии большой газеты. Таким знаменем могло быть только знамя демократии, но демократии, выдвигавшей повсюду, по каждому отдельному случаю, свой специфический пролетарский характер, о чем она еще не могла раз навсегда написать на своем знамени. Если бы мы не пошли на это, если бы мы не захотели примкнуть к движению на его уже существовавшем, самом передовом, фактически пролетарском фланге, и толкать его дальше вперед, то нам не оставалось бы ничего другого, как проповедовать коммунизм в каком-нибудь мелком захолустном листке, и вместо большой партии действия основать маленькую секту. Но для роли проповедников в пустыне мы уже не годились. Для этого мы слишком хорошо изучили утопистов, и не для этого составили мы свою программу. Страница 17. Когда мы приехали в Кёльн, там демократами, отчасти и коммунистами, уже велась подготовка к созданию большой газеты. Ее хотели сделать узкоместной, кёльнской, а нас сослать в Берлин. Но мы в 24 часа, главным образом благодаря Марксу, завоевали позиции. Газета стала нашей. Зато мы сделали уступку, включив в состав редакции Генриха Бюргерса. Последний написал в номере втором одну статью, за которой никакой другой так и не последовало. Бюргерс, Генрих, 1820-1878 годы. Немецкий радикальный публицист. Сотрудник Айнише Цайтунг, 1842-1843 годы. В 1848 году член Кёльнской общины Союза коммунистов, один из редакторов Neue Rheinische Zeitung. С 1850 года член Центрального комитета Союза коммунистов. На Кёльнском процессе коммунистов 1852 год приговорен к 6 годам тюремного заключения. В 60-70-х годах прогрессист. Нам нужен был именно Кёльн, а не Берлин. Во-первых, Кёльн был центром рейнской провинции, которая пережила французскую революцию, усвоила через кодекс Наполеона современное право сознания, развела у себя наиболее крупную промышленность и вообще во всех отношениях была тогда самой передовой частью Германии. Здесь и ниже, под кодексом Наполеона, Энгельс имеет в виду не один лишь гражданский кодекс, принятый при Наполеоне в 1804 году и известный под названием «Кодекс Наполеона», а в широком смысле всю систему буржуазного права, представленную 5 кодексами – гражданским, гражданским процессуальным, торговым, уголовным и уголовно-процессуальным – принятыми при Наполеоне в 1804-1810 годах. Эти кодексы были введены в завоеванных наполеоновской Франции областях Западной и Юго-Западной Германии и продолжали действовать в Рейнской провинции и после присоединения ее к Пруссии в 1815 году. Французский гражданский кодекс, собственно, кодекс Наполеона, Энгельс назвал классическим сводом законов буржуазного общества. Смотри настоящий том, страницу 311. Мы, по собственным наблюдениям, слишком хорошо знали тогдашний Берлин с его едва зарождавшейся буржуазией, с его наглым на словах, но на деле трусливым и раболепным мещанством, с его еще совершенно неразвитыми рабочими, с его бесчисленными бюрократами, придворной и дворянской челядью, со всеми его особенностями города, представлявшего собой только резиденцию. Но решающее значение имел тот факт, что в Берлине господствовало жалкое прусское право, и политические процессы разбирались профессиональными судьями. На Рейне же действовал кодекс Наполеона, не знавший процессов по делам печати, так как исходило существование цензуры, и к суду присяжных привлекали не за политическое правонарушение, а только за преступление. В Берлине после революции молодой Шлёффель за пустяки был осужден на год. На Рейне же мы располагали безусловной свободой печати и использовали ее до последней возможности. Немецкий студент-демократ Шлёффель, издававший в Берлине после мартовской революции 1848 года газету «Volksfreund», «Друг народа», был в апреле 1848 года привлечен к суду и осужден на 6 месяцев заключения в крепости по обвинению в подстрекательствах к мятежу в связи с опубликованием в номере 5 газеты от 19 апреля 2 его статей, в которых он выступил в защиту прав трудящихся масс. Шлёффель, Густав Адольф, 1828-1848 1849 годы. Немецкий студент и журналист, революционер. Активный участник революции 1848-1849 годов в Германии и Венгрии. Погиб в бою. Мы приступили к изданию газеты 1 июня 1848 года с очень небольшим акционерным капиталом, из которого была внесена только незначительная часть. Да и сами акционеры были более чем ненадежны. После первого же номера половина из них нас покинула, а к концу месяца не осталось ни одного. Конституция редакции сводилась просто к диктатуре Маркса. Большая ежедневная газета, которая должна выходить в определенный час, ни при какой другой организации не может последовательно проводить свою линию. К тому же здесь для нас диктатура Маркса была чем-то само собой разумеющимся, бесспорным, и мы все ее охотно принимали. Именно его проницательности и твердой линии газета была в первую очередь обязана тем, что стала самой известной немецкой газетой революционных лет. Страница 18. Политическая программа Neue Rheinische Zeitung состояла из двух главных пунктов. Единая, неделимая демократическая немецкая республика и война с Россией, включавшая восстановление Польши. Мелкобуржуазная демократия делилась тогда на две фракции – северогерманскую, желавшую демократического прусского императора, и южногерманскую, тогда почти специфически баденскую, желавшую превратить Германию в федеративную республику по образцу Швейцарии. Нам надо было бороться с обеими фракциями. Интересам пролетариата одинаково противоречило как опруссачивание Германии, так и увековечение ее раздробленности на множество мелких государств. Интересы пролетариата повелительно требовали окончательного объединения Германии в единую нацию, что одно только и могло очистить от всяких унаследованных от прошлого мелких препятствий то поле битвы, на котором пролетариату и буржуазии предстояло помериться силами. Но интересам пролетариата в то же время решительно противоречило установление прусского верховенства. Прусское государство со всеми своими порядками, своими традициями и своей династией было как раз единственным серьезным внутренним противником, которого должна была сокрушить революция в Германии. Кроме того, Пруссия могла объединить Германию, только разорвав ее, только исключив из нее немецкую Австрию. Уничтожение прусского государства, распад австрийского, действительное объединение Германии как республики – только такой могла быть наша революционная программа на ближайшее время. И осуществить ее можно было посредством войны с Россией, только таким путем. К этому последнему пункту я еще вернусь. Вообще же тон газеты отнюдь не был торжественным, серьезным или восторженным. У нас были одни только презренные противники, и мы относились ко всем им без исключения с крайним презрением. Конспирирующая монархия, камарилья, дворянство, Кройцзайтунг, словом, вся объединенная реакция, вызывавшая такое нравственное негодование у Филистера, с нашей стороны встречала только насмешки и издевательства. Кройцзайтунг, крестовая газета, так называли немецкую ежедневную газету Neue Preußische Zeitung, новая прусская газета, которая издавалась в Берлине с июня 1848 по 1939 год, была органом контрреволюционной придворной камарильи и прусского юнкерства, затем крайних правых кругов германской консервативной партии. Имела в заголовке изображение креста, эмблемы Ландвера. Но не лучше относились мы и к созданным революцией новым кумирам. мартовским министрам, франкфуртскому и берлинскому собраниям, и к их правым, и к их левым. Первый же номер газеты начинался статьей, издевавшейся над ничтожеством франкфуртского парламента, над бесполезностью его длиннейших речей, над никчемностью его трусливых резолюций. Имеется в виду статья Энгельса «Франкфуртское собрание». Смотри настоящее издание, том 5, страницы с 10 по 14. Она стоила нам половины наших акционеров. Франкфуртский парламент не был даже дискуссионным клубом, в нем почти не дискутировали, а в большинстве случаев произносили заранее заготовленные академические трактаты и принимали резолюции, которые должны были воодушевлять немецкого филистера, но которыми, однако, никто вообще не интересовался. Страница 19. Берлинское собрание имело уже большее значение. Оно противостояло реальной силе, оно дискутировало и принимало решения не на пустом месте, не в заоблачных высотах франкфуртского собрания. Ему поэтому и уделялось больше внимания. Но и к тамошним кумирам левой, Шульце, Деличу, Беренсу, Эльснеру, Штейну и так далее, мы относились не менее резко, чем к франкфуртцам. Мы беспощадно разоблачали их нерешительность, робость и мелочную расчетливость, показывая им, как они своими компромиссами шаг за шагом все больше изменяли революции. Это, разумеется, вызывало ужас у демократических мелких буржуа, только что сфабриковавших себе кумиров для собственного употребления. Но этот ужас означал, что мы попадали прямо в цель. Шульце, Делич. Герман. 1808-1883 годы. Немецкий буржуазный экономист и политический деятель. В 1848 году депутат прусского национального собрания. Принадлежал к левому центру. В 60-х годах один из лидеров буржуазной партии прогрессистов. Пытался отвлечь рабочих от революционной борьбы путем организации кооперативных обществ. Беренс Юлиус родился в 1817 году. Владелец типографии в Берлине, мелкобуржуазный демократ. В 1848 году депутат прусского национального собрания. Принадлежал к левому крылу. Эльснер Карл Фридрих Мориц, 1809-1894 годы, селевский публицист и политический деятель, радикал, в 1848 году депутат прусского национального собрания, принадлежал к левому крылу. В 50-х годах один из редакторов Neue Oder Zeitung. Штейн Юлиус. 1813-1889 годы. Селевский учитель, публицист, буржуазный демократ. В 1848 году депутат прусского национального собрания, принадлежал к левому крылу.